Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной. Сегодня мы будем говорить о проблемах кожи. И почему так важно, в общем-то, следить за состоянием своего кожного покрова. И у нас в гостях сегодня Кристина Александровна Сараева, врач-дерматолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и так сразу с места в карьер. А с какими вообще проблемами чаще всего люди приходят к дерматологу?
Ну, до дерматолога, конечно, приходят либо с острыми какими-то состояниями, либо уже с хроническими, например, экземы, псориазы. Острые – это чаще всего аллергические какие-то реакции, либо на препараты, принятые внутрь, либо контакт с бытовой химией, либо еще с чем-нибудь.
То есть с аллергией тоже спокойно можно прийти к дерматологу?
Да, конечно.
А многие же у нас предпочитают, кстати, аллергию дома лечить. Это же вообще излюбленный метод всех людей на свете.
Не, ну если это разовый прием каких-то противоаллергических препаратов, типа антигистаминных, да, там какой-нибудь лоротадин или супрастин, это еще допускается. Но если, например, человек принимает препарат и симптомы не проходят, то, наверное, все-таки желательно обратиться к дерматологу.
А вообще, в принципе, аллергия может на все быть?
Да, практически любой агент может выступать триггером для появления аллергии.
То есть человек может жить, например, до 40 лет и не знать, что у него аллергия, ну, к примеру, на эвкалипт.
Ну, к примеру, да, возможно такое. И может быть даже такое, что состояние человека вот в моменте, оно может, скажем так, способствовать появлению аллергических реакций. То есть перекрестные аллергии. То есть, например, есть аллергия там, не знаю, на березу, и параллельно к этому будут еще какие-нибудь дополнения.
То есть, если он, например, себя чувствовал нестабильно, может быть, у него какой-то был повышенный гормональный фон, это может еще больше сыграть?
Ну, больше это, конечно, какая-то нагрузка. Например, это нагрузка антибиотиками или какими-то другими препаратами, именно вот, в частности, на печень. И это может способствовать появлению аллергии в том числе.
А аллергия, кстати, сразу видна на коже? Это вот прям первый такой вот признак, по которому можно узнать, что что-то не так?
Ну, на самом деле, аллергические реакции проявляются не только на коже, но если вот именно рассматривать кожу как главное зеркало проявления аллергической реакции, то да, зачастую это ближайшие 3-24 часа после контакта, но бывают и отсроченные варианты, так называемые аллергии на 9-й день и прочее, прочее, прочее.
Вот вы сказали, это зеркало аллергическая реакция, но мне кажется, вообще кожа – это зеркало, в принципе, нашего здоровья, состояния и так далее. Все-таки кожа – это самый большой орган.
Согласна.
А правда ли, что состояние кожи зависит от нашего питания и образа жизни?
Однозначно, плюс, конечно, генетика. Ну и окружающая среда тоже немаловажный фактор, поэтому если есть возможность, нужно стремиться находиться там, где чистый воздух, хорошая еда и хорошее такое психоэмоциональное состояние должно быть.
Ну так с окружающей-то обстановкой у нас все не очень сейчас обстоит.
Ну, бывает.
Вообще замечаете, что чем хуже у нас экология, тем больше у вас пациентов, например?
Ну, больше это связано, наверное, с нарушением каких-то санитарных норм. Например, вот если раньше пойти в бассейн, это нужно было пройти, например, как минимум через посещение дерматолога и получение там справки, да, то сейчас плати денежку и welcome, все двери перед тобой открываются. И это вне зависимости от того, дорогое это какое-то заведение или самое дешевое.
Честно
это
говоря, я думала, проблема, что и сейчас так же, что да, прежде чем пойти в бассейн, ты действительно идешь и проверяешь.
К сожалению, нет. То есть большинство людей идут и просто вот платят деньги и получают абонемент, и, пожалуйста, ходите куда угодно. То же самое, спортзалы, бани, это прям вот проблема сейчас.
А правда ли, что действительно в бассейне, в той же самой бане, которую мы все очень, конечно же, любим, и которых сейчас очень большое количество, можно что-нибудь этакое подхватить?
Можно. Самое частое это как раз-таки грибковые инфекции. Причем люди даже, если они болеют, они считают, что это не помеха им посещать общественные заведения. Они таким образом, как говорится, и новые люди заражаются, и те люди, которые уже болеют, ходят и продолжают обсеменять, скажем так, окружающую нас действительность.
А чем опасны грибковые инфекции?
Ну, в первую очередь, это как бы наружная проблема, именно поражение кожи, грибковая инфекция. Плюс это достаточно распространенное именно контактное заболевание, то есть можно принести, как говорится, домой и заразить еще и семью вдобавок, да, поэтому нужно быть очень аккуратными и бдительными, чтобы как говорится, не принести ничего нового домой еще после таких посещений.
Но мне кажется, вообще для большинства людей грибковая инфекция ограничивается тем, что у тебя, например, на ногах грибок. Ну вот почему-то это такое самое, наверное, довольно распространенное мнение. А по сути грибковая инфекция, она может
быть
везде?
Она может быть на коже, да, любых локализаций. Это и складочки, в том числе и паховые, и ноги, естественно, и ногти. Также может вообще поражаться любая часть тела, вплоть до того, что и волосистая часть головы, и некоторые формы грибковой инфекции могут довести до того, что прям будут очаги на волосистой части головы, где никогда уже не вырастет волос.
Так, не очень все это радует на самом деле. Но у большинства людей, опять же, существует такое мнение, что чем я могу заразиться в той же самой бане? Там же горячо, там же вся зараза убивается моментально этим паром и температурой. И, в общем-то, наоборот, баня – это оздоровление организма.
Отчасти да, но как раз-таки это достаточно такая благоприятная среда для размножения, в частности, и грибков в том числе, потому что там влажненько, тепленько. И на самом деле споры грибов умирают только при автоклавировании, а там достаточно сильное давление и, естественно, температура, и только тогда можно считать, что там стерильненько. На самом деле в банях у нас, ну, как бы, явно не 100 даже градусов, поэтому там спокойно выживают споры.
Ну вот меня больше зацепил вопрос по бассейнам, потому что, ну, во-первых, это, наверное, все-таки должны быть общепринятые санитарные нормы, а во-вторых, ну, это, наверное, дело каждого человека, то есть ты должен идти в бассейн и знать, хотя бы надеяться на то, что ты ничего не подхватишь, и, естественно, ты, наверное, при походе в бассейн уверен, что все прошли это обследование, и по-другому их просто не допустят. Но на самом деле, даже обладая тысячу миллионами каких-то инфекций, ты можешь спокойно прийти в бассейн и плавать вместе со всеми здоровыми и нездоровыми.
В нынешних условиях это так, к сожалению. Конечно, несмотря на то, что там хлорируют воду, какие-то меры предпринимаются, но все равно этого недостаточно на самом деле, чтобы, ну, скажем так, можно было пойти в бассейн и не думать о том, что ты можешь еще что-то там принести. И больше это вот именно касательно раздевалок, потому что там, где люди переодеваются, зачастую считают, что там вроде можно и не особо прибираться, да, на самом деле, но это не так. И вот именно вот в этих местах люди как раз-таки и заражаются.
А вообще частенько приходят вот пациенты, которые где-то что-то подхватили именно вот в бассейнах, в парикмахерских каких-то?
Парикмахерские, кстати, не самое частое место, где люди могут подцепить различные инфекции. Парикмахерские – это те места, где, наоборот, люди узнают, что у них там на голове что-то происходит. Потому что, ну, как бы мы, видимо, друг другу не так уж часто заглядываем в волосы, да, и вообще следим за состоянием, поэтому я бы не сказала, что вот именно в парикмахерских можно заразиться. Это больше касательно вот именно мест, где люди переодеваются. И да, очень часто обращаются люди с именно грибковыми инфекциями, потому что сейчас в нынешних условиях грибковые инфекции становятся уже достаточно устойчивы к тем лекарствам, которые у нас уже есть. Этому способствовала активная реклама в свое время. Помните, различные были рекламы по различных грибковых инфекций, типа, там, ну, не будем называть названия. Сейчас уже эти препараты не работают. То есть люди приходят, говорят, вот мы мазались, вот там в рекламе увидели, и эти препараты уже даже неэффективны. То есть уже теряется даже чувствительность этих грибковых инфекций к тем препаратам, которыми мы классически раньше лечили.
Ну, то есть, по сути, вирусы адаптируются, да, мутируют.
Это не вирус, это грибковые.
Грибки,
это
вот эти
другое,
инфекции, да, они все, в общем-то...
Да, то есть, ну, это опять же к тому, что, во-первых, не каждый доктор умеет правильно лечить, потому что все думают, что пропив флуконазол или там условно по какой-то схеме, то можно избавиться. Нет, порой мы прибегаем совсем к другим препаратам, это порой даже полугодичные схемы лечения людей, даже могут быть и такие, и препараты сами по себе достаточно тяжелые, токсичные на печень, но это не отменяет их применение, это не значит, что они прям настолько вредят человеку, что их не стоит пить. То есть нужно просто знать, как лечиться, и вовремя пресекать вот эти вот распространения заболеваний. То есть даже если видите какие-то минимальные проявления, не нужно ждать, пока это покроет уже там более большие площади или там перейдет в какую-нибудь хроническую стадию, а лучше вылечиться вовремя, затратить денежку, уделить время и дальше уже жить со спокойной душой.
Ну, вообще, девиз «само пройдет» — это, конечно, излюбленное, мне кажется, выражение во всех семьях и так далее. Ну, начиная от каких-то самых примитивных даже прыщиков. То есть прыщи те самые подростковые, это же на самом деле проблема. Но почему-то все думают, что ну ничего страшного, пубертатный период, например, оно пройдет с возрастом. Но часто же не проходит. С такими проблемами приходят
да,
люди?
Да, конечно. На самом деле проблема акне, она носит хронический характер. И даже если, как говорится, некоторых минует проблема после пубертата, то часть из людей остаются с проблемой акне достаточно длительное время, либо она уже переходит уже в какие-то другие формы, инверсные, с теми же подобными на угри высыпаниями на теле, на спине. Чаще всего это страдают и парни, но и девушки тоже не исключение. Плюс способствование, скажем так, появлению акне дает то, что люди ходят, например, в спортзалы и принимают спортпитание или же какие-то гормональные инъекции, чтобы добиться каких-то хороших результатов на как бы, наборе массы или еще каких-нибудь там, выносливости или прочее. Но на самом деле получают вот именно как раз-таки проблему акне, вызванную именно нарушением гормонального фона на фоне применения тех или иных инъекций либо добавок.
А вообще, чем больше затягиваешь лечение, тем тяжелее с ним справиться или нет?
Ну, сейчас на данный момент мы уже имеем нормальные, скажем так, хорошие препараты для лечения акне. Единственная проблема остается, скажем так, повсеместное нахождение этих препаратов. То есть не в каждой аптеке мы можем находить такие хорошие, качественные препараты для лечения акне. Может быть, слышали, сейчас идет активная, скажем так, реклама в... насколько я помню, в ТикТоке, что пропагандируется системное ретиноиды. И это правильно, это хорошая такая тактика, что люди говорят о том, что им помогло справиться с акне именно терапией ретиноидами, неважно, наружными или в виде таблеток системно. И это вот именно правильный и золотой стандарт лечения проблемы акне. Сейчас это только набирает обороты, не все доктора умеют пользоваться такими препаратами, потому что невозможно, почитав просто инструкцию, да, как вот, например, у нас пациенты любят начать принимать препарат, и прям проблемой уйдет. Нет, на самом деле там есть свои особенности, о которых должен знать и врач, и обязательно обговорить этот момент с пациентами.
Так, если уж мы сегодня разбиваем все мифы и легенды, связанные с кожным состоянием, активно муссируется слух, что, в принципе, что-нибудь, какую-то инфекцию, какой-то грибок или какой-то даже вирус можно подхватить у косметолога. То есть, например, перманентный макияж – это наши любимые брови, губы и так далее. Маникюр – спокойно можно что-то подхватить или все-таки нет?
Ну, подхватить-то можно всегда. Все зависит от условий, в каких условиях проводятся процедуры. Но если касательно, например, косметологических каких-то процедур и инъекционных, или же, например, там, коррекция макияжа, здесь мы можем, ну, скажем так, за счет травматизации простимулировать давно затаившуюся герпетическую инфекцию. И очень часто случается такое, что после, например, какой-то инъекции или перманентного татуажа может рецидивировать герпес в этой локализации. Такое бывает, встречается, и знающие доктора, они, ну, скажем так, не способствуют, а наоборот, препятствуют возникновению таких обострений. И есть определенные схемы, чтобы этого избежать. А касательно, например, посещения маникюра и там подологов, например, это вот то, что касательно на ножках у нас ногтей и прочее. Здесь больше зависит от ну, самого, скажем так, специалиста, насколько он хорошо готовит свой инструментарий. И, конечно, мы можем рассчитывать, как говорится, и на гепатиты и прочие-прочие радости, условно, конечно же, при посещении таких мест. Но в основном люди на самом деле не стремятся заразить других людей. То есть все равно каждый специалист старается, чтобы он, ну, как бы не был причастен к тому или иному заражению своего клиента.
Ну, раз уж про герпес, а правда ли, что герпес на самом деле есть у всех?
Да, верно. То есть герпетическая инфекция, она, ну, скажем так, у нас распространена, и впервые в жизни, когда мы с ней сталкиваемся, это классическая ветрянка. Вот прям вот это самый первый момент, когда мы сталкиваемся с герпесвирусными инфекциями, и первое проявление – это вот как раз-таки ветряная оспа, от которой можно привиться, кстати, в нынешних условиях.
Ну, я знаю, что ей еще и можно несколько раз болеть, но это зависит, наверное, от иммунитета.
Самой герпесвирусной инфекцией можно болеть, но Есть такая особенность, что, например, впервые в жизни, если вы перенесли ветрянку, то после этого уже будут немного иные проявления герпетической инфекции. То есть это либо герпес там, лабиальный, либо в других локализациях, либо это уже опоясывающий лишай. То есть это тоже относится к герпетическим инфекциям. То есть так называемые вот эти сгруппированные пузыречки, где-нибудь в каком-нибудь месте дающие как минимум зуд и дискомфорт, и могут даже дать сильную боль и оставить после себя невралгию, это тоже герпес-вирусная инфекция.
А вот это та самая малярия или «Ой, нет-нет, сегодня я не целуюсь, у меня простуда». Тоже герпес?
Да, это тоже герпетическая инфекция более легкого течения.
Почему ее называют малярией, кстати?
Ой, не знаю. Вот это я, вот если частенько. Честно, тоже не знаю даже, почему это может быть такое обывательское название.
Ну, то есть, по сути, в принципе, этот герпес во всех нас живет, но он не всегда, скажем так, зарождается или там проявляется, да?
Ну, должны быть условия, то есть это снижение иммунитета и, ну, естественно, возможно, какие-то дефициты, анемии, то, что, как говорится, окружает нас, и даже на фоне стресса тоже может рецидивировать герпетическая инфекция. Плюс, естественно, сами герпетические вирусы, они достаточно, скажем так, контактные и передаются. То есть это же инфекционный процесс, передающийся воздушно-капельным путем, и мы от этого особо защититься не можем. Но, с другой стороны, обновлять антивирусные базы тоже нужно. То есть не жить же в стерильных условиях, это тоже как бы вредно. Нужно все-таки болеть, но болеть не сильно, скажем так.
То есть везде есть все-таки хоть и небольшие, но свои плюсы.
Да, плюсы должны быть всегда, конечно же.
А все ли кожные вообще заболевания, они заразны? Или есть какие-то просто вот, которые возникли, может быть, наследственный фактор или еще что-то?
Да, очень часто есть и хронические заболевания, больше всего, ну и чаще всего это экземы, псориаз, например, красный плоский лишай. То есть это такие, скажем так, и генетически детерминированные такие, ну, или связанные, в общем, на генетике заболевания, которые приходится достаточно длительно лечить, но не скажу, что это прям неизлечимые заболевания. Нет, на самом деле нельзя так говорить и считать, потому что организм у нас такая вещь пластичная, и сейчас у нас иммунитет работает так, а потом, может быть, в какой-то момент можно и добиться хорошей длительной ремиссии, и вообще забыть, что когда-либо была та или иная проблема.
Ну, то есть экзема и псориаз – это не заразно?
Нет, это абсолютно не заразно, но вот если касательно экземы, есть определенные подвиды, которые, собственно, и ну, называются, то есть они как бы либо бактериальные или нумулярные по-другому называются, то есть инфекционные какие-то процессы способствуют появлению заболеваний, именно экземы, в виде экземы.
Ну, вообще, конечно, это только может врач сказать.
Да, однозначно.
Просто я знаю, что частенько мамы, например, когда ведут своего ребенка в детский садик, и там ребенок может быть с экземой, с той же самой. Это первое, что говорит мама, к нему вообще не подходи.
Ну нет, на самом деле, вот касательно вот таких стигматизирующих, да, заболеваний, это плохо, что люди прям настолько сильно реагируют тем, что прям людей нужно чуть ли не изолировать. Нет, на самом деле, такие заболевания, как экзема хронический и псориаз, это абсолютно не заразные, и можно, наоборот, как бы, ну, скажем так, поддерживать таких людей, потому что на самом деле это психологически очень сложно, особенно если локализация таких проблем где-нибудь на открытых участках тела, это заставляет людей как бы психологически страдать, задумываться над этим слишком сильно, и это может приводить и в дальнейшем каким-нибудь даже психологическим расстройствам, депрессиям и прочее. Поэтому лучше не стигматизировать. И да, есть заболевания, которые не заразные, нужно с этим как-то работать. И то же самое, как и люди с инвалидностью. Мы же над ними никак не считаем, что с ними нельзя контактировать и прочее. Наоборот, люди должны, скажем так, интегрироваться в общество и всегда взаимодействовать. И не должно быть никаких ограничений на самом деле.
Но я думаю, что это на самом деле происходит от некого, наверное, от некой недостачи информации. Потому что люди действительно не знают. Ну вот они видят, например, человека с псориазом, с тем же самым. И вот они не знают, что это не заразно. И, конечно, что они делают? Они просто к нему не подходят, там никак не общаются, все так и так далее. Но на самом деле я с этим явлением сталкивалась, потому что у меня есть несколько знакомых с псориазом, с тем же самым. Но мы нормально общаемся и пока что у меня ничего нет, и мы общаемся реально полжизни, и все хорошо.
И будет.
Ну да, и поэтому это нормально. Но это также, как я поняла, на самом деле, действительно зависит от, наверное, от сознания общества. Потому что, ну, любят у нас немножечко в кого-то тыкнуть пальцем.
Ну да, это всегда, видимо, было.
Ну вот как раз про тыканье пальцами на самом деле. Педикулез. Очень распространенное, по крайней мере, раньше заболевание, потому что, ну, дети считаются вообще как, что каждый ребенок должен там уже к 7 годам как минимум пару раз в шеи домой принести. Ну, вот как-то так у нас было принято. А сейчас такая же история или нет?
К сожалению, сейчас тоже происходят такие, скажем так, моменты, как отправляешь ребенка в школу, или, ну, крайне редко, конечно, оно случается и даже в детских дошкольных учреждениях, но больше это, конечно, школьные такие моменты, что можно в коллективе подцепить такое заболевание, как педикулез, да, это достаточно распространенное еще, но, хотя, казалось бы, не такое сложное уж лечение, но я вот когда работала, приходилось обходить даже школы. То есть я, когда работала в государственной больнице, я обходила школы на предмет, и, скажем так, у нас были профилактические осмотры. И да, выявлялись такие классы, прям целые классы, где, ну, не прям все, конечно, болели, а вот болели несколько человек, но это могло приводить к тому, что мог заболеть весь класс и даже учитель, что очень обидно, потому что есть категория людей, которые просто не следят за своими детьми, им некогда, они заняты зарабатыванием денег, им некогда следить за своими детьми, и они говорят, это не наша проблема, вот он же в школе у вас большую часть времени проходит, вот что, почему вы там ничего не сделаете? На самом деле это просто перекладывание ответственности, очень обидно, что такой фактор у нас есть, что многим родителям не совсем есть дело до своих деток, что достаточно просто провести несколько обработок, хороших обработок, тем более препараты сейчас есть в аптеках, и это не какие-то дорогущие средства. То есть все это можно, скажем так, победить, было бы желание. И на самом деле это больше проблема, наверное, отчасти безответственности самих родителей с таким отношением, когда вот их ребенок болеет.
Вот на самом деле я знаю, что сейчас действительно, как вы упомянули, что очень много доступных методов избавления от вшей пресловутых. Да. То есть заходишь в аптеку, тебе не нужен ни рецепт, да, ничего страшного.
Без
вот
рецепта
этого.
Эти
просто покупаешь, обрабатываешь ребенка. Это могут быть и шампуни, и так далее. Раньше, конечно, этого всего особо-то и не было. Раньше же первое...
Только механически сидели и вычищали.
Да.
Сейчас, помимо этого метода, существуют и препараты. Действительно, сейчас это намного легче, чем было раньше, когда не было практически ничего.
Так раньше три способа существовало избавления от вшей. Это радикальный, то есть на лысо,
да,
ребенка сразу.
Было.
Это очень болезненный. Это керосин или бензин частенько мазали. Ох. Вот эти волосы, чтобы убить этих несчастных вшей. И вот вычесывание. Но оно тоже, наверное, не сильно-то помогает, потому что, ну, тяжело вычесать ребенка, особенно если у него, например, длинные волосы, это девочка.
Да, да, это сложно. Определенные сложности вызывает. Но на самом деле длина волос сейчас не играет никакой роли. Есть специальные, вот говорю, специальные препараты, которыми можно это все обработать. И действительно легко на самом деле избавиться. Было бы желание. И вот самая вот основная проблема – это то, что, говорю же, вот не все родители готовы обращать достаточно внимания на то, чтобы вот устранить эту проблему, чтобы, как говорится, их ребенок не был неким рассадником заразы в школе.
Так это же удивительное явление. Живем
в
21 веке. По идее, педикулез уже должен был остаться, ну, где-то там вот совсем вот в каких-то древних временах. Но нет же, как показывает статистика, действительно, то есть количество заболеваемости, оно, в общем-то, не уменьшается. Оно остается на том же уровне, а в некоторых местах и даже растет. Но это в основном, конечно, регионы. Потому что, может быть, там действительно родители не до детей, может быть, есть проблемы какие-то с элементарной канализацией, то же самое. Ну, нет воды, к примеру.
Ну, если рассматривать именно регионы, то там больше проблема с появлением именно завозом, даже, я бы сказала, препаратов. Потому что на самом деле ко мне вот приезжают пациенты из региона в том числе, и большую часть лекарств им приходится закупать здесь, и это очень сложно рассчитать, какое количество средств им нужно, например, для лечения того или иного заболевания, потому что действительно лекарственное обеспечение в областях – это прям отдельная проблема.
Ну, на самом деле, это во все времена, конечно, всегда большие города, столицы снабжались несколько лучше, чем регионы. Это касается и продуктов, и, например, центров даже развлечений и так далее. Ну и, конечно, лекарств. Ну, наверное, от этого никуда не деться. Это вот сколько живем, столько так вот оно и существует. Да. Вернемся к коже. Что по бородавкам? Правда ли, что бородавки передают лягушки?
Нет, на самом деле это не так. Но если кто-то не брезгует, может брать даже лягушек в руки, ничего страшного это не вызывает. Касательно бородавок, это тоже разновидность вирусной инфекции. Это вирус папилломы человека определенные. Именно зачастую те, которые проявляются на коже, это доброкачественные типы вирусов. То есть не нужно бежать и сразу сдавать какие-то типичные клетки. Конечно, это другое. Проверка на другие типы. Вот есть онкогенные, неонкогенные штаммы. И вот те, которые проявляются именно с бородавками на коже, это неонкогенные штаммы. И, конечно, если эти, скажем так, новообразования вас, скажем так, напрягают, вы можете их удалять. Без проблем причем.
Но чаще всего уже бородавки возникают на руках. Это между пальцев, это может быть и где-то на тыльной стороне. Ну, почему? Потому что, видимо, где-то все-таки что-то подцепил.
Некая травматизация тоже может способствовать возникновению бородавочек. Также локализуется на стопах, на самом деле. И многие путают, что это может быть там натоптыш или какой-нибудь натертость, мозоль, да, мозолилась. Но на самом деле это просто бородавочки. Причем они могут... быть как единичные, так и множественные. Сейчас есть различные методы как удаления, как, скажем так, медикаментозные, в том плане, что есть определенные препараты, наносимые наружно, и есть, например, методики удаления другие, и кредеструкция, и даже жидкий азот. Он же жидкий азот, и также есть и другие способы удаления, то есть это прижигание, то есть коагуляция или электрокоагуляция. То есть, в принципе, методов сейчас достаточно много.
Но я знаю, что многие раньше бородавки удаляли чистотелом тем самым.
Ох, нет, вот это вот я вообще не советую, потому что так как эти средства, по сути, это либо щелочи, либо кислоты, наносимые на определенные ограниченный участок кожи, и люди порой не справляются, попадают мимо на здоровую кожу, это может вызвать, наоборот, ожог кожи, и вы уже тогда обратитесь к врачу и с проблемой бородавки, и с проблемой ожога именно химического после такого лечения. Поэтому я не рекомендую самолечение. Если есть возможность и вот прям желание избавиться от вот таких образований, лучше идти к врачу и не мучить ни себя, ни окружающих.
Вообще часто приходят люди с последствиями вот того самого вот самолечения или неправильного лечения?
Бывают. Не могу сказать, что прям часто, но бывают такие люди. В основном, конечно, уже, скажем так, народ знает, что не нужно прибегать к самолечению, но встречаются, конечно, такие случаи, что люди там то им там на яблоко пошептать, то еще какие-нибудь такие экстравагантные методы лечения. Такое тоже имеет место быть.
Ну, кстати, да, не могу не спросить вот об этих экстравагантных методах лечения, потому что, ну, конечно, все мы сидим в соцсетях, и нам обязательно рано или поздно выскакивает какая-то реклама с наболевшей, конечно же, проблемой твоей. И тут тебе предлагают либо 1001 способ народного лечения, либо какой-нибудь БАД.
Но это действительно большая проблема, вот именно применение БАДов. Я вообще приверженник того, что различные у нас биологические добавки, витамины должны быть назначены строго по показаниям. И вот касательно вот этой увлеченности такими препаратами, всегда задумайтесь, прежде чем принимать те или иные витамины, потому что это может привести к лекарственному гепатиту, например. То есть вы жили себе нормально, у вас не было никогда никаких гепатитов, а тут вы нагружаете свою печень какими-то препаратами, и непонятно, нужны ли они вам действительно. И при этом вы можете заработать вот такое заболевание. Поэтому лишний раз подумайте, что вы пьете. Например, мне нравится подход иностранцев, которые, когда приходят к нам на консультации, ну, такое случается, хоть и редко, они всегда дотошно по 10 раз спросят, а насколько мне необходимо принимать тот или иной препарат, и насколько это оправдано, что я его буду пить, и он вот без него никак. То есть вот всегда нужно подходить, исходя из такого подхода, действительно, я согласна с этим, что лучше лишний раз подумать, нужен ли этот препарат для лечения там, или для профилактики каких-нибудь авитаминозов, то есть насколько это оправдано, потому что ну, на самом деле не существует витаминов, на которые не будет аллергии или нет аллергии. То есть вы можете даже жить всю жизнь и не знать, что у вас, например, там аллергия на витамин В6, а потом либо вы в контексте комплекса какого-нибудь витамина возьмете и выпьете. И вот когда вот именно в комплексе эти витамины, действительно очень сложно потом выявить, на какой конкретно витамин вылезла аллергия. Поэтому уж лучше, если действительно хочется какую-то профилактику, лучше прибегать к какой-то монотерапии и смотреть, насколько она действительно необходима и оправдана. То есть это сдавать какие-то анализы. И действительно некоторые дефициты видно, как говорится, сразу. То есть, например, дефицит железа мы можем определить по низкому гемоглобину, к примеру. Или тот же дефицит витамина В12, это тоже может привести к анемии. То есть это тоже нужно всегда, ну, скажем так, оценивать. То есть нельзя просто так сидеть и думать, давно я не пил БАДы и там буду профилактировать что-то. Нет, на самом деле не всегда нам нужны витамины. Достаточно просто разнообразно питаться, чтобы у вас был рацион не лепешка-чай, например, а вот более разнообразный. Причем больше сейчас пропагандируется среднеземноморская диета, то есть чтобы у вас была на столе и рыбка, и мясо, и побольше зелени, и фрукты должен включать ваш рацион. То есть вы не должны кушать что-то одно, например, только мясное, только бешбармак. Нет, на самом деле нужно кушать разнообразное, и это один из залогов здоровья, на самом деле.
Ну, нам же БАДы всегда обещают восполнить все эти нехватки, скажем так. Но самое, что ужасное здесь, что, по сути, большинство из этих БАДов, они не сертифицированы. И, по сути, люди, в общем-то, и не знают, что в этой магической коробочке или в пузырьке. То есть написать на коробке можно все, что угодно. И нет гарантии, что вы вообще поймете, что там написано, потому что там могут быть такие термины, которых, ну, в принципе, не существует. И это очень опасно, потому что люди реально ведутся, скажем так, на эту рекламу и начинают их неистово потреблять, конечно.
Ну, на самом деле, к нам эта проблема пришла из-за рубежа. Насколько мне известно, там действительно питаться фермерскими продуктами, которые выращены в натуральных условиях, очень-очень-очень, прям я бы сказала, дико дорого. Это доступно только, наверное, миллионерам. А все остальные люди кушают фастфуд, какие-нибудь низкокачественные продукты. И именно за рубежом пошла эта тенденция восполнять свои какие-то дефициты. Поэтому, если вы обратите внимание, все эти баночки, они откуда-то из-за рубежа, не будем называть названия сайтов, чтобы, как говорится, не портить никому жизнь. Просто делайте, как говорится, выводы и всегда относитесь критично, потому что действительно к БАДам нет никаких таких жестких критериев оценки, как для лекарств. То есть лекарства испытывают годами, десятилетиями, даже есть ретроспективные исследования. На БАДы и добавки такого, к сожалению, нету, и действительно качество может оставлять желать лучшего.
Ну вот как врач, вы за сертификацию БАДов? Или вообще их просто вот убрать?
Любые БАДы, они должны быть, говорю же, оправданы. То есть должна быть какая-то клиника и действительно показания для их применения. Я не прям противник ярый, что однозначно нет. На самом деле нет. Есть всегда определенная очень узкая категория людей, которым это действительно нужно. То есть есть, например, определенные лекарства для лечения хронических заболеваний, которые могут вызывать побочный эффект в виде дефицитов тех или иных микроэлементов или витаминов и прочее. И восполнять при помощи вот таких средств, это прям очень хорошо, что они есть. Но это нужно не всем, это люди только определенные, у кого есть препараты, те, которые способствуют возникновению таких дефицитов, или же просто вот мы выявляем действительно такие дефициты, их нужно восполнить. То есть всегда должна быть цель в направлении, прежде чем мы должны начать принимать препарат, это должно быть оправдано. То есть должно быть исследование, или же должна быть какая-то клиника, а не просто так с понедельника начну пить БАДы. Нет, так лучше не делать.
Ну, так у нас же все любят, что так, что-то у меня там ногти стали плохо расти, или волосы что-то тусклые, надо попить какие-то витамины. И что делают? Идут в аптеку, спрашивают у фармацевта, так, а какие витамины самые лучшие? Естественно, покупают огромную бутылку с этими витаминами, где вообще все витамины на свете, и даже те, которые с друг другом не очень-то и дружат.
Ну, вот этот фактор тоже нужно учитывать. Говорю же, нельзя, не стоит начинать прием с поливитаминов, потому что это не всегда оправдано. Говорю же, высыпи, и потом думай, гадай, на что высыпало. Поэтому лучше подходить к этому тоже так избирательно. И то, что касательно, например, волос, ногтей и прочего, лучше задумайтесь, что вы кушаете, какой у вас образ жизни, и, может быть, в этом больше проблемы, ежели, там, например, в каких-то дефицитах. То есть лучше, может быть, наладить рацион питания, и, исходя из этого, уже поправятся дефициты, и не будет никаких проблем.
Все-таки мы пришли к тому, что наша кожа – это, по сути, то, что мы едим, как мы живем.
Плюс генетика.
Ну, плюс генетика. Это кому повезло, конечно.
Ну, да.
Но на самом деле вообще любые проблемы кожи можно, в общем-то, решить и исправить. Или есть что-то такое, что остается вот уже на всю жизнь?
Ну, то, что остается на всю жизнь, наверное, можно отнести шрамы, хотя над этим тоже косметологи яро работают. Но есть заболевания хронические, которые сложно лечатся. Но главное в лечении таких заболеваний не отчаиваться и искать своего доктора, который будет вам помогать, настраивать вас. И действительно сейчас уже в нынешних условиях препаратов для лечения любых заболеваний на самом деле становится все больше. Другой вопрос, что у нас как бы в стране не сказать, что прям мы идем в ногу со временем, и все у нас препараты есть в аптеках. Это, к сожалению, не так. Надеюсь, это будет исправляться. Но действительно, медицина не стоит на месте, и не стоит отчаиваться, потому что даже самые тяжелые заболевания всегда можно, но если уж не излечить, то ввести в какую-нибудь ремиссию, хотя бы клиническую, где условно легче, и можно жить и наслаждаться жизнью.
В общем, не стесняйтесь идти к дерматологу, если у вас вдруг возникли какие-то проблемы, и, пожалуйста, не занимайтесь самолечением.
Согласна.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Хорошего дня и настроения.
Утро хорошего дня.